из цикла «Лучшие спикеры анонимных алкоголиков Америки». Кленси Имисланд. Трезвый с 31 октября 1958 года. Перевод фрагмента аудиозаписи, сделанной на 60-й конференции анонимных алкоголиков, штат Кентукки, город Форт Митчелл, 19 февраля 2011 года. Читает Григорий Т.
Меня зовут Кленси Имисланд. Я алкоголик. Не знаю почему, но у меня репутация старого ворчуна, хотя на самом деле я добрейшая душа. У нас у всех разное прошлое. Я рос в стабильной, дисциплинированной семье в северной части штата Висконсин. Норвежские лютеране, очень строгие и правильные. Я тогда не знал, что моя семья была такой. Я даже не знал, что мы были очень бедными. Я рос во время депрессии, однако дела у меня шли хорошо. Я был воспитан в религиозных традициях. В школе я преуспевал, потому что много и быстро читал. У меня была прекрасная жизнь и светлое будущее. Помню, как кто-то сказал, что я когда-нибудь обязательно стану губернатором. Когда мне было 11 или 12, мои родители развелись. Казалось бы, ничего страшного. Развод не такая уж редкость. Но в то время и в том возрасте я знать ничего не знал про разводы. Ни в нашей церкви, ни в нашей семье их до этого не было. Я помню, меня это жутко задело. И хотя мне объяснили, что происходит, я был очень обижен на моих родителей, потому что моя жизнь изменилась. Тогда я сразу стал делать то, что не должен был. Теперь, глядя на то, что происходило, я понимаю свою большую ошибку. Я стал манипулировать отцом и матерью, настраивая их друг против друга и разрушая тем самым устоявшуюся организованность своей жизни. Если мать устраивала мне взбучку, я бежал к отцу. Если отец давал мне втык, я мчался к матери. А если оба наезжали на меня, я шел к бабушке. Так я дурачил их снова и снова и снова. В результате, когда мне было 15, у меня уже был полный завал по всем предметам в школе. Я вел себя совершенно ужасно. Я был саркастичным и мерзким сопляком. Друзей у меня практически не было. Несколько ребят, с которыми я общался, были отпетыми школьными хулиганами. Пара из них, между прочим, закончила тюрьмой. А я двигался в том же направлении. Но меня спасло то, что японцы разбомбили Пёрл-Харбор. Это было настолько значительно, что отвлекло меня от всего прочего. Я не мог дождаться, когда мне дадут 10 центов на билет в кино, чтобы посмотреть очередную ленту новостей. Телевизоров ведь тогда не было. А потом, я помню, один из старшеклассников в школе сказал, что он записался добровольцем в морской флот. Это был высокий, стройный, смуглый парень. Он смотрелся шикарно в новой синей форме. Все девчонки заглядывались на него и вздыхали с обожанием. Я сразу, помнится, решил, что это именно то, что мне нужно. Правда, был я тогда от горшка два вершка, очки на носу и вся физиономия в прыщах, но я был абсолютно уверен, что морская форма сгладит все эти мелочи. Я сказал матери, что хочу поехать навестить мою тетю, которая жила в другом городе. Мать дала мне денег на автобус, и я поехал, но не к тете. Один парень, помню, довез меня на попутке до Миннеаполиса, где-то 150 километров. Там я стал спрашивать у людей, как добраться до Сан-Франциско. Мне посоветовали добираться автостопом. Я тогда был настолько глуп, что даже не знал, как это делается. Мне объяснили, что надо поднять вверх большой палец и улыбаться. Вот так я и стоял у дороги с поднятой рукой и улыбкой дебила. А мимо пролетали машины. Вдруг одна остановилась, и мужик спросил меня: «Куда ты едешь, пацан?» Я ответил ему, что еду в Сан-Франциско. Он сказал: «Я тоже, залазь!» Выяснилось, что он служил во флоте и срочно возвращался на корабль. Я не знаю, почему он подобрал меня. Это было просто какое-то чудо. По-моему, он был святым. Он провез меня через всю страну. Тогда еще отелей практически не было, поэтому мы останавливались в придорожных парках, где стояли передвижные домики, и там можно было снять койку на ночлег. Он платил за мое спальное место, покупал мне еду, ну и слушал мое писклявое нытье про то, как я хочу мстить япошкам. Когда мы наконец доехали до Сан-Франциско, он мне сказал: «Слушай, пацан, ты явно еще маленький. Сколько тебе лет?» Я проблеял: 15. Он сказал: «Я объясню тебе, что надо делать. иди-ка ты в береговую охрану. Они, кажется, берут, если тебе 16. Я тебя подброшу до их офиса. Не забудь сказать им, что тебе 16. Я пришел туда. Мне дали заполнить бумаги. Ну, я написал, что мне 16, а мне вдруг говорят: «А, так тебе 16, тогда тебе понадобится разрешение от родителей». Я взял бумагу, вышел на улицу, зашел за угол, получил разрешение от родителей и принес все это обратно. Мне тут же выдали морские документы, никакой подготовки, ничего. Нам с каким-то парнем дали подписать бумаги на профсоюзные взносы, потом посадили на огромный корабль, а с него в тот же день отправили на торпедном катере в южную часть Тихого океана. Первый час поездки был жутко развлекательным. Это было что-то вроде экскурсии. Вон там у нас в прошлом году проводилась мировая ярмарка, а вон там вот у нас Алькатрас, а вон Золотые ворота, а потом вообще ничего. Одна вода. Но я был такой дурак дураком, что меня все восторгало, и я абсолютно ничего не боялся. Помню, меня поместили в каюты с тремя худшими для такого, как я, маленького, глупенького норвежского лютеранина мальчишки людьми. Эти люди называются мужчины. Глядя на меня, они как бы спрашивали: «А это что такое?» В каюте сложилась довольно напряженная атмосфера. Ну, тогда для разведки я решил рассказать историю, которая в свое время пользовалась огромной популярностью у нас в школе на большой перемене. Здесь почему-то она не возымела успеха. Вместо этого мне сказали: «Лезь на свою койку и заткнись!» Я лежал там тихо, как мышка. Корабль плыл куда-то, было жарко. А потом эти мужики стали разговаривать. Знаете, я вам скажу, я себя плохо вел, когда жил в Висконсине. На тот момент я уже грубо нарушил 3 заповеди. Несколько раз забывал о том, что в нашей религии воскресенье – это святой день. Своей грубостью проявил неуважение к родителям. Ну и упомянул имя Господа в суе, общаясь со своими школьными приятелями. Но я вам скажу, когда эти мужики начали разговаривать, я понял, что нахожусь в обществе настоящих грешников. Хуже было ехать некуда. Это были ужасные люди. В течение 3 дней они продолжали рассказывать о грязных, развратных вещах, которые они вытворяли с женщинами. Я был в полном шоке, я просто не мог в это поверить. Ну, вы не поймите меня превратно, у меня был секс в Висконсине, но я, помнится, жутко нервничал и очень боялся. Ну и вообще я был один. А эти парни занимались такими вещами с другими людьми. И вдруг я понял: ну, конечно, у них же черные волосы. Это те самые католики, о которых я слышал. Со временем я стал чем-то вроде корабельного дурачка, ну, и у меня сложились довольно приличные отношения со всеми. А эти ребята, ну, они просто считали меня за полного идиота, что, видимо, и спасало меня как убогого. Они подтрунивали надо мной все время: «Эй, пацан, притащи отвертку для левшей!» Или: «Сбегай к капитану и скажи ему, что нам срочно нужен вазелин». Ну и тому подобное. Обычная корабельная вахта длится 4 часа. Потом ты 8 отдыхаешь, потом снова 4 часа работаешь, ну а потом снова 8 отдыхаешь, соответственно. У нас все время получалось, что мы работали с 4 до 8 или с 8 до 12. Эти парни, приходя с работы, сразу начинали пить виски, которые они обычно прятали у себя в вещмешках. Вообще-то иметь спиртное на корабле запрещалось. Ну, а с другой стороны, как ты их остановишь? Ну, а я в это время лежал тихо у себя на койке и трясся мелкой дрожью от возмущения. И вот однажды один из них повернулся ко мне и рявкнул: «Эй, как нам насчет выпить, деточка? Мужик ты или нет?» Он сунул мне бутылку под нос. Ну, и тут я завелся. Может, я и плохой лютеранин, но все-таки я лютеранин. Ты, видать, не знаешь, что я норвежский лютеранин. Мы не пьем виски и не общаемся с теми, кто его пьет. Моя мама и бабушка никогда не пили виски. И больше не суй мне под нос эту гадость». Это то, что я собрался сказать ему. Но когда я снова услышал: «Ты мужик или нет?», вдруг раздался звук моего голоса: «Можешь не сомневаться!» Так я сделал первый глоток виски из первой же бутылки, которая оказалась передо мной. Виски обожгло мой рот, горло и внутренности. Меня тут же стошнило, а эти ребята захохотали. Я и по сей день не знаю ощущения хуже, чем публичный позор. Это как будто кто-то сдернул с тебя одеяло и ты оказался голым перед всем миром. Мне страшно захотелось ударить этого парня. Я позже подумал, что было бы правильно подозвать его к себе, словно я хочу шепнуть ему что-то, и когда он приблизится, блевануть прямо на него. Но за такие проделки могли и за борт выкинуть. С того дня, пока мы плавали в центральной части Тихого океана, я каждый день делал хотя бы глоток виски. У меня это стало своего рода идеей фикс. Я считал, что все они относятся ко мне как к маленькому дитяти именно потому, что меня тогда стошнило, когда я выпил. На самом же деле, это было по совсем другим причинам, чем те, которые мне казались. И вот, наконец-то, мы прибыли в Перл-Харбор. Еще дым стоял над водой. Это было за день до моего 16-летия. В тот вечер я снова выпил виски. Оно опять обожгло. Но на этот раз никаких позывов рвоты я не испытал. Правда, какое-то время мне было очень трудно дышать. Но вдруг я почувствовал себя много лучше. Я поймал себя на том, что постоянно облизываю губы. И еще я понял, что если выпить и удержать виски внутри, то начинаешь чувствовать себя лучше. Я, кстати, далеко не сразу превратился в тяжелого алкоголика. На следующий день мы сошли на берег, ребята купили мне 3 бутылки пива. Теперь эти парни казались мне очаровательными, и я, похоже, тоже казался им очень милым. А потом мы отправились на Алеутские острова. Многие из вас не знают, но во время Второй мировой войны Япония успешно оккупировала часть США, захватив эти острова. Тогда произошло очень много интересного. Наконец, когда мне исполнилось 17, я попал в военно-морской флот. В конце войны я валялся в госпитале, где меня собирали по кусочкам. И однажды там раздавали какой-то тест. У меня, видимо, все-таки есть способность к таким вещам, потому что я много читаю. Помню, как прибежал один из парней и сказал: «Кленси, это, наверное, ошибка, но результаты теста показали, что по уровню интеллекта ты входишь в 5% самых умных из всех, кто служит во флоте». А это, между прочим, включает в себя даже тех, кто работает в разведке. В результате за это я получил диплом по окончанию школы, которую, кстати, я так и не закончил, потому что ушел служить. После войны я вернулся обратно в Висконсин и пошел в университет. Там я активно участвовал в спортивных программах и даже выиграл несколько соревнований. Многие из вас сейчас слишком молоды, чтобы помнить это, но в 1946 году толпы людей заполнили университеты, потому что всех ветеранов демобилизовали практически одновременно. И вот сидишь, бывало, на лекции английского, и какая-нибудь девчонка завороженно глядя на тебя спрашивает: «Ты был на войне?» А ты отвечаешь ей: «Да». «Ты даешь?» Многим давали. Ну, я наконец-то нашел ту, которая дала мне, и вот мы женаты уже 60 лет. Меня часто спрашивают, каким образом такой сорвиголова, как я, умудрился остаться трезвым столько лет. Это очень просто. Дело в том, что ни я, ни моя жена не хотели растить детей в одиночку. Шучу. Итак, я окончил университет и стал работать спортивным журналистом, что, между прочим, и по сей день является моей любимой профессией. Я обожаю писать о профессиональном спорте. Но потом моя жена начала демонстрировать ужасное поведение католиков, о котором я ничего не знал. Мало того, я не знал никого, кто бы знал что-нибудь об этом. Если среди вас есть порядочные мальчики-протестанты, и вы влюбились в хорошенькую девочку-католичку, у меня для вас есть новость. У вас будет большая семья, хотите вы того или нет. Я стал государственным производителем католиков. Из-за этого мне пришлось найти работу, где платили больше. Я пошел работать писателем в агентстве спортивной рекламы. Дела, в общем-то, шли хорошо. У меня в семье появился первый ребенок. Но тут начались кое-какие передряги. Меня стал вызывать к себе шеф, и мне говорили приблизительно следующее: «Кленси, ты шикарно пишешь, но нам надо, чтобы ты появлялся на работу и по понедельникам. И, кстати, каждый раз, когда ты приходишь на работу, от тебя за версту разит перегаром». Видите ли, с тех пор, как я демобилизовался, я пил каждый день. Я научился пить и обожал это дело. Алкоголь, как ничто другое, давал мне возможность сделать все с удовольствием. Я действительно искренне наслаждался выпивкой. Но, правда, иногда случался перебор. И вот на работе наконец-то мне заявили, что я должен что-то делать по поводу своего пьянства. К счастью, я уже тогда слышал про анонимных алкоголиков. Помнится, кто-то посоветовал их мне еще до этой ситуации на работе. Я пришел тогда к шефу и сказал: «Мистер Коллинз, я начал много пить еще, когда служил во флоте. Тут у нас в городе есть организация, которая называется «Анонимные алкоголики». Скажите, пожалуйста, что вы думаете, если я возьму пару недель отпуска и пойду к ним подлечиться? Ну, а потом вернусь, и я уверен, что все будет в полном порядке». Он ответил: «Прекрасная идея». Я пошел в ЭЭ. Тогда о них было мало что известно. Это была какая-то мистическая лавочка. Прихожу я, а там 8 толстяков сидят у стола и спрашивают меня: «Тебе чего здесь надо?» Мне тогда было 22 года. Ну, и выглядел я, в общем-то, моложе своих лет. По-моему, в те времена там не было вообще ни одного человека моложе 40. Мой приход туда выглядел, как если бы 10-летний мальчишка вошел на собрание и пискнул: «Я алкоголик!» Ну, я сходил к ним на несколько собраний. Они все время рассказывали о том, как много они пили. И, вы знаете, у меня создалось впечатление, которое я хранил в течение многих лет, хотя уверен, что на самом деле это было не совсем так. Мне казалось, что во всех их разговорах подряд я слышал приблизительно следующее: «Я 25 лет пил с утра до вечера. Однажды я вошел в эти двери, здесь мне сказали, чтобы я завязал, я так и сделал, и я никогда не был счастливее, чем сейчас, черт вас всех побери». Ну, я понял, что, в общем-то, за эти 2 недели протрезветь или бросить пить я просто не смогу. Взял и нашел себе другую работу в другом штате. Я поступал так 10 лет. Продолжал пить, периодически ходил в ЭЭ, менял работы, место жительства и постоянно испытывал то эмоциональные взлеты, то эмоциональные падения. В конце концов, я очутился в Далласе, штат Техас. Там я работал в одном большом южном агентстве рекламы. И вот однажды после очередного пропущенного дня меня вызвали к начальнику и сказали: «Клэнси, мы потеряли из-за тебя контракт с компанией Frisco». Я не помню, почему это произошло. То ли я что-то должен был сделать, то ли я что-то сделал, что не должен был делать. В общем, мне объявили: «Сдавай ключи от служебной машины, вот твоя последняя зарплата, забирай все свои вещи с рабочего места и иди домой. Мы вчера уже позвонили твоей жене и сказали ей, что ты будешь сегодня дома, потому что мы тебя уволили». Я, помнится, тогда подумал: да, плохи дела. Ну, пришлось отправиться домой. По пути я, конечно же, выпил, ну и добирался до дома пару дней. Когда я, наконец, пришел туда, мои шмотки лежали перед входной дверью, жена продала всю мебель, забрала детей и уехала. Я помню, подумал: вот все они такие, совершишь какую-нибудь мелкую ошибку, и они сразу же ополчаются против тебя. Но я решил все-таки, что мне пора убираться из Техаса. Дело, видите ли, в том, что из-за ряда, ну, скажем, невезения и непонимания я был поставлен на учет об условном освобождении из местного дурдома. Меня жена поставила на этот учет, и я был уверен, что она уже точно сообщила им о моем поведении в эту последнюю пьянку. Поэтому мне нужно было в срочном порядке уезжать из штата. Так получилось, что за пару недель до этого мой знакомый спрашивал меня, не знаю ли я кого-нибудь, кто мог бы отогнать его машину в Лос-Анджелес. Тогда я ответил, что не знаю такого человека, но теперь-то я его знал. Я прибежал к этому парню и заявил: я поеду. Он спросил: а как насчет твоей работы? Я ответил: а они там все гнилые, я уволился. Он дал мне свою кредитную карту и денег. Я взял его машину, закинул туда все свое барахло и поехал. Первый день я добрался до Эль-Пасо, штат Техас, поставил машину на стоянку и отправился в район, который называется Хуарес. Я раньше бывал в Техасе при университете, и мне доводилось работать там. И это было одно из самых ярких времен в моей жизни. Помню, как я стоял пьяный в дым в баре на столе и орал во всю глотку мексиканские песенки. На следующий день я проснулся с жутким похмельем, но умудрился добраться до Феникса, штата Аризона. И я точно помню, что припарковал машину именно там. Друзей и знакомых у меня в этом городе не было, но машину я припарковал, между прочим, как следует. Я спрятал ее так хорошо, что и по сей день не могу ее там найти. В ту ночь я бродил по улицам города в поисках машины, а мимо проходил какой-то парень. Я помню, окликнул его: «Эй, слышь, помоги мне найти машину!» Он ответил мне тогда: «Я занят! Я стал убеждать его: слушай, будь добрым человеком, а помоги найти машину, да? Он сказал: слушай, у меня нет времени заниматься твоими проблемами, оставь меня в покое. Я схватил его за грудки, он отвел мои руки и достал полицейское удостоверение. Забрал меня в тюрьму, пихнул в камеру и сказал: остынь тут, крикун. Я вам честно признаюсь, трудно остывать в тюрьме, когда температура воздуха под плюс 50. Я помню, заснул, проснулся ночью от жуткой тошноты. Мне было очень хреново, меня вырвало. Но не в туалет, а на чью-то койку. Слава богу, что в тот момент на койке никого не было. А потом, знаете, вот я не знаю, если кто-то из вас когда-то так делал. Я помню, лег на пол, прижался щекой к холодному кафелю. Господи, какое это было прекрасное чувство. И я снова заснул. Но тут вернулся парень, в чью койку я наблевал. И он заорал: ах ты, сволочь! Потом он ударил меня и выбил мне передние зубы. Хотя я, честно говоря, уверен, что он не собирался этого делать. Ведь я за несколько лет до этого провел кое-какое время в психотерапии. И в тот день впервые смог по-настоящему оценить все то, что вынес из этих сеансов. Я практически сразу сумел определить, в чем проблема этого парня. Я помню, как подумал тогда: сукин сын принимает все слишком близко к сердцу. Но я не стал ничего говорить ему. Утром меня выпустили из тюрьмы, меня мутило, я был весь в грязи, в крови, в блевотине, чувствовал себя жутко. Я никого не знал в этом городе. На тот момент у меня даже не было никому, кому бы я мог позвонить. Я сжег все мосты. Но я скажу всем вам, что если вы один из тех, кто все время срывается, то неважно, куда вас занесет, всегда есть одно место, где вам будут рады. Это сообщество AA. Это единственное место, где чем хуже вы выглядите, тем больше вы им нравитесь. Эй, ребята, вот этот красавчик мой! Я нашел местный клуб AA и уговорил какую-то старушку дать мне $20, якобы для того, чтобы переночевать, пока я жду денежного перевода. На ее деньги я купил себе билет на автобус до Лос-Анджелеса. Там жил один мой знакомый, у которого дела шли шикарно. Я когда-то в свое время помог ему подняться, когда он только начинал. И я позвонил ему и сразу сказал ему: «Тед, я попал в ужасную аварию, потерял все, что у меня было с собой. Ты бы не мог мне помочь, пока я жду денег от страховой компании?» Он воскликнул: «Клэнси, о чем ты говоришь? Конечно, не вопрос». Он объяснил мне, как добраться автобусом до его офиса на Голливудском бульваре. Увидев меня, он только и смог произнести, что: «Бедный парень, тут же отстегнул мне $200, что, замечу вам, по тем временам были большие деньги». Я поблагодарил его, пошел, снял комнату, слегка привел себя в порядок, а потом пил черную 2 или 3 дня. Потом деньги кончились, я снова позвонил ему: «Тед, знаешь, эти бюрократы вот до сих пор не заплатили мне, ты бы не мог мне помочь еще один разок?» И тут он ответил мне: «Клэнси, я звонил в Даллас, у тебя нет никакой машины, ты же пьянь подзаборная, никто не хочет с тобой иметь никаких дел, ты бомж, ты наврал всем уже 3 короба, ты всех подвел, нет, со мной этот номер не пройдет». И тут я просто стал умолять: «Тед, ради бога, по старой дружбе, помоги. Мне так плохо. Пожалуйста, я очень тебя прошу». Он сказал: «Ладно, приходи сегодня вечером к зданию телестанции, но не с главного входа на Голливудском бульваре, а с задней аллеи к черному ходу. Будь там в 9. Если я смогу выйти, то спущусь к тебе по пожарной лестнице. Я не обещаю. Может быть, я появлюсь, может быть, нет». Я пришел туда в 8:30, лил дождь, а я стоял и ждал. Он вышел ко мне в 9 и сказал: «Клэнси, мне противно на тебя смотреть». Он швырнул мне смятые $5 и ушел. Я кинулся поднимать эти деньги, которые валялись в мокрой грязи, и, помнится, подумал: хорошо я его раскрутил. Потом я помню, что проснулся в ночном кинотеатре. Таких уже нет в наши дни. Это кино, которое работает всю ночь. Где-то около 5 часа обычно там устраивают перерыв. Место же нужно вычистить. Всех бомжей, которые купили себе билеты за 35 центов, которые там ночевали, выгоняли оттуда. И я стоял на улице, озираясь по сторонам, и не знал, куда идти. Ко мне подошел какой-то кадр и спросил: «Эй, слушай, хочешь продать пинту крови?» Я ответил: «Мечтаю». Мы дошли до 4-й стрит и встали в очередь на станции переливания крови. Когда подошел мой черед, у меня взяли только каплю, что-то там посмотрели под микроскопом и сказали: «Нет, парень, у тебя недостаточно железа в крови, ты нам не подходишь». Я совсем растерялся, чуть не плача сказал: «Послушайте, я себя ужасно чувствую, пожалуйста, Христа ради, помогите мне». Они сказали мне: «Тут через 4 улицы есть ночлежка, которая называется полуночное убежище. Там сейчас дают бесплатный завтрак. Иди-ка ты туда». Продолжал лить дождь. Я пошел в ночлежку. «Дайте, пожалуйста, позавтракать». А парень ответил мне: «Ты опоздал буквально на минуту. Мы уже закончили выдавать завтрак. Возвращайся к 12 дня, и у нас будет обед». Я сказал: «Я не могу ждать так долго. Мне очень плохо. Помогите». Парень объяснил: «Я не могу тебе ничем помочь. Еды больше нет. Возвращайся днем». Тут я схватил его за грудки. Я не знаю, у меня с этим делом было просто какое-то чертово невезение. Двое мужиков меня оттащили, выпихнули за дверь со словами: «Не вздумай больше сюда возвращаться, сукин сын». Я пытался им объяснить, что я не сукин сын, что еще 3 года тому назад я был членом преподавательского состава Техасского университета, что рекламы, которые я создал, печатались в журналах, в таких журналах, как Life, в Нью-Йоркер, в Saturday Evening Post, что за мои заслуги в рекламной индустрии Нью-Йорк Таймс напечатали мою фотографию. Но я вам честно скажу, как-то трудно успеть объяснить все это, когда вылетаешь за дверь. И вот я был снова на улице. Дождь продолжал лить. К тому же еще и похолодало изрядно. Я чувствовал себя кошмарно, меня тошнило. И вы знаете, вот если бы кто-то ко мне подошел тогда и сказал: «Доходяга, ты же умираешь. Ты исхудал до 57 килограммов. Ты потерял жену и детей, которые больше к тебе уже не вернутся. Твоя карьера накрылась. И, а ведь помнится, тебя когда-то называли мальчишка-гений. Сейчас ты бы не смог даже найти работу посудомойщиком. Ты посмотри на себя. У тебя изо рта сочится кровь, вся твоя одежда, документы, деньги остались в той машине, которую ты не можешь найти где-то в Фениксе. Отчим запретил твоей матери отвечать на твои телефонные звонки, потому что он устал смотреть на то, как ты манипулируешь ее эмоциями, и на то, как она снова и снова ходит в банк, снимает со своего счета деньги и отсылает их тебе, пытаясь помочь своему мальчику. Отчим считает, что лучше бы она думала о тебе как об умершем, нежели видела тебя таким, какой ты есть. Ты ходишь ей уже 10 лет. Ты сидишь на собраниях, пряча свою ехидную, пренебрежительную улыбочку и думаешь о том, как эти придурки зачитывают вновь и вновь какие-то глупости и повторяют пустые высказывания. А сейчас ты умираешь. Может быть, тебе все-таки следует еще раз пойти в ЭЙ и таки признаться, что ты алкоголик?» Я бы откровенно ответил такому человеку тогда: «Ты не понимаешь, дружище, я не алкоголик. Я тебе честно скажу, в этой стадии моей жизни я бы очень хотел им быть. Тогда бы все было просто. Это было бы здорово, ведь тогда я бы мог просто сидеть на собраниях и говорить, что я алкоголик, и что теперь я бросил пить, и что я чувствую себя прекрасно. Но у меня совсем другая ситуация. Со мной просто что-то не так, вот там, внутри. Я потратил $1000, пытаясь исправить это. Знаешь, вот говорят, что алкоголики не могут бросить пить. Я бросал много раз. Я могу остановиться. Перестать пить для меня никогда не было проблема. Моя проблема в том, что спустя пару дней после того, как я завязываю, такое ощущение, словно кто-то пробирается ночью ко мне в спальню и вставляет внутрь меня вот как пружину. Эта пружина начинает постепенно сжиматься. Все сильнее и сильнее и сильнее. И у меня не появляется мысль, что мне надо срочно выпить. Но я начинаю чувствовать легкое беспокойство и становлюсь слегка раздражительным. Мне начинают надоедать все эти клоуны вокруг. И в короткое время моя жизнь из полноцветной становится как серой. У меня серая работа. Меня окружают серые люди, серая семья, все серое. И тогда мне становится совершенно ужасно. Вот почему я потратил огромные деньги на психотерапию. Я искал путь прервать повторение вот этого цикла. Я все перепробовал. Но ведь я уже давно знаю, как избавиться от этих чувств. Поднимаем тост. И сразу все становится легче. Вот только бы на этот раз мне суметь проконтролировать, сколько я выпиваю. Я не знаю, как объяснить это людям, которые утверждают, что у меня проблема с алкоголем. Ничего подобного. Алкоголь – это лучший из всех друзей, которые у меня когда-либо были. Друзья приходят и уходят. Любовники приходят и уходят. Работы приходят и уходят. Города приходят и уходят. Но когда выпивка заполняет все внутри тебя, это же обалденно. У меня ведь только одна проблема. Я вынужден следить за количеством того, сколько я выпиваю. Используя аналогию с диабетом, вот как это вижу я. Вот если я диабетик, и который принял слишком много инсулина, то у меня будет инсулиновый шок. Значит, мне надо найти способ избежать этого. Но я же не могу перестать принимать инсулин. У меня вот точно такое же отношение к алкоголю. Он необходим мне, потому что если его нет, я становлюсь замкнутым, депрессирующим размазнёй. Просто кошмар какой-то. А как только я выпью, то я становлюсь значимым. Я представляю из себя что-то. Ну, порой у меня бывает перелет. Но в основном-то я на вершине. Но с какой стати я буду считать себя алкоголиком? У меня нет проблемы с алкоголем, он мой лучший друг. Это все из-за вот этих идиотов, с которыми мне приходится постоянно иметь дело, когда я трезвый. И из-за мест, в которых мне приходится бывать. Но ко мне никто не подошел тогда и ничего не сказал. Вместо этого я помню, как поинтересовался у какого-то попрошайки. «Эй, приятель, а где тут клуб «Эй»?» И он ответил: «Да поблизости ничего такого нет. Тебе надо попасть в западную часть города, там на Уилшире Фэрфакс». «Это еще где?» – спросил я его. Он сказал: «Вон поднимешься вон на тот холм, а за ним увидишь Уилшир. Пойдешь по нему на запад и придешь на Фэрфакс». И я пошел. Вот только он не сказал мне, что до места мне придется идти 12 километров. Я шел всю эту дорогу под дождем, это выглядело как марш смерти. Мой рот снова начал кровоточить. Наконец-то я добрался до клуба, а там в дверях стоит еще один дебил. «Добро пожаловать домой, сынок! Ха-ха-ха!» Днем я старался избегать общения, чтобы никто из этих придурков не лез ко мне и не пытался прочесть мне что-нибудь из их книги. Я, кстати, читал ее, она показалась мне довольно тупой. А вечером у них было собрание, всех позвали: «Пора на собрание!» Зато на собрании давали кулич. Я умял, наверное, пару кило этого кулича, потому что это было единственное, что я мог переживать. Темой собрания тогда оказалась благодарность. Я чуть не выблевал этот самый кулич. Потом все разошлись по домам. Дождь продолжал лить. А я не знал, что мне делать и куда деваться. Менеджер клуба смотрел на меня как-то странно и, похоже, намеревался выгнать меня из дверей. Я уже собрался было отправиться в обратную дорожку до ночлежки, но, вы знаете, вот у меня изредка получается довольно успешно создать вид растерянного новичка. Я подошел к менеджеру и сказал: «Знаете, я новенький, я очень хочу оставаться трезвым, на улице дождь, и я не знаю, куда идти. Вы не могли бы мне помочь?» Он мне ответил: «Тебе повезло, сынок. У нас тут с прошлого года стоит заброшенный Мерк 49-го года. Он, правда, не заводится, но зато в нем сухо, можешь спать там». Я был ошарашен. «Вы хотите мне сказать, что в ЭА единственное решение бездомности – это спать в заброшенном автомобиле?» Он ответил: «Да, отличный вариант, правда?» «Шикарно!» Я переночевал в этой машине. Ночью было холодно, проснулся утром, меня тошнило, изо рта шла кровь. В 9 утра у них снова было собрание, и снова кулич. На этот раз обсуждали тему «Духовность и Бог». Как только я услышал слово «Бог», я тут же встал, что я всегда делал в таких случаях, и просто вышел. Это не потому, что я не верил в Бога, но я ненавидел его. Я провел весь день в клубе, а вечером менеджер сказал мне: «Знаешь, пацан, для того, чтобы находиться здесь в будни, ты должен быть членом сообщества. Я разрешу тебе остаться, если ты перестанешь клянчить у людей деньги. Кроме этого, прекращай-ка ты свои саркастические комментарии. Люди, кстати, уже жаловались на тебя по этому поводу. И ты обязан ходить на собрания каждый вечер». Я тогда подумал: ладно. Скоро вот кончится дождь, я рвану отсюда как пуля. Я пошел на собрание. Трудно поверить, но этот день стал первым днем моей трезвости. В нашей третьей традиции сказано, что единственным требованием для членства является желание бросить пить. У меня такого желания не было вообще. То есть абсолютно. И вот почему. Один единственный раз я решил бросить пить. Это было в середине 50-х. Я тогда завел привычку, напившись до определенного состояния, читать нотации полицейским. Соответственно, я несколько раз оказывался в кутузке. Ничего особо страшного, всего лишь на одну ночь. Утром меня всегда выпускали, и я шел на работу. И вот однажды, когда меня выпустили, я встретил своего соседа. Он предложил довезти меня до дома. Я сел к нему в машину и стал объяснять ему, что полицейский, который меня арестовал, еще поплатится за свой произвол, и что я этого так не оставлю, и что я с ним разберусь. А мой сосед ответил мне: «Думаю, что сейчас тебе будет не до этого. Мы искали тебя везде, пока ты бухал. Твой маленький сын умер». О боже, за что? После нескольких дочерей у меня родился сын. Он был мне дороже всего на свете. У меня были для него грандиозные планы. Я чуть не сошел с ума от горя. Мы отвезли его в Висконсин, похоронили рядом с его бабушкой, матерью моей жены. И тогда я поклялся над его гробом: «Джан Имисленд, этого больше никогда не случится. Обещаю тебе. Прости меня. Я люблю тебя». Мы вернулись домой, и я бросил пить. Я не пошел в ЭЭ. У меня после этого, вот каждый раз, что я ходил к ним на собрание, наоборот, только появлялось желание выпить. Я возвращался домой после работы. Впервые за долгое время мы садились ужинать всей семьей. Я помогал детям с домашними заданиями. На выходных мы выезжали за город или шли в кино. Перед едой мы всегда произносили молитву за упокой души маленького Джана. Жизнь была прекрасна. Это были, пожалуй, лучшие 2 или 3 недели в моей жизни. Но однажды ночью кто-то снова прокрался в мою спальню и вставил внутрь меня ту самую пружину. На следующий день жизнь уже не казалась мне такой чудесной. Дети слишком шумели, и работа мне, в общем-то, порядком обрыдла. А еще через пару дней дела совсем уже испортились до предела. Я помню, кричал на своих дочерей: «Мэри, забери сейчас же своих сестер и марш к себе в комнату! Извините, мы будем играть завтра, папа себя плохо чувствует». Работу на тот момент я просто возненавидел. И я не знал, что делать. Пить я не мог. Ведь я поклялся на могиле своего сына, что больше никогда этого не сделаю. В конце концов, все стало так плохо, что мне стало казаться, будто я схожу с ума. Однажды моя жена забрала дочерей на службу в церковь, а я загнал машину в гараж, подвел шланг к выхлопной трубе, вывел другой конец в салон, сел в машину, закрыл все окна. Я заснул и умер тогда. Но в то утро мой сосед сидел у себя на кухне возле окна и завтракал. Он видел, как я зашел в гараж, и пошел проведать меня, когда спустя какое-то время я не появился обратно. Он-то и нашел меня мертвым. Меня вытащили из машины, стали откачивать, делать искусственное дыхание. Потом на скорой доставили в госпиталь, где мне подключили кислород. Там меня продержали неделю под замком, наблюдая и обследуя. После чего врачи пришли к выводу, что у меня серьезное психическое расстройство, и посадили меня на определенный срок в сумасшедший дом. Вот каким я становлюсь, когда бросаю пить. Как вы понимаете, это не является моей целью. Я пробыл в дурдоме где-то пару недель и, как ни странно, стал чувствовать себя много лучше. Тогда я не мог понять, почему, но теперь мне ясно, что, находясь там, я был защищен от реальности. Жить было просто. Какой-то здоровенный охранник, помню, говорил мне: «Даже не пытайся сбежать отсюда, парень!» А мне такие вещи говорить нельзя. Буквально через неделю после этого я выбрался за дверь отделения, пересек коридор, миновал входную дверь, перебрался через ограду и удрал. Я не знаю, если вы когда-нибудь были в Западном Техасе, то можете понять, почему из такого госпиталя невозможно убежать. Вас будет видно бегущим в течение 3 дней. Просто белый халатик, мелькающий в кактусах среди абсолютной равнины. Меня приволокли обратно, и за эту мою беготню назначили мне 3 месяца электрического шока. Я провел в этом госпитале долгое время. Меня не выпустили оттуда до следующего года. Ну, а потом мне пришлось прикинуться алкоголиком. И после всего этого, ну с какой стати я вдруг брошу пить? Уж не для того ли, чтобы с кровоточащим ртом спать в заброшенной машине, трясясь от холода? Однако, пора мне рассказать вам, что произошло. На этих собраниях я увидел человека, которого раньше видел в нескольких фильмах. Кинозвезда. А что мы знаем про кинозвезд? Мы знаем, что они богаты. И я подумал: уверен, что этому парню нужен новый друг. Я стал проявлять к нему теплые чувства, но он почему-то не отвечал мне взаимностью. К концу недели я был в довольно плачевном состоянии. Я успел спать в машине и питаться куличом. Надо было что-то делать, иначе я чувствовал, что я сдохну. И тогда я подошел к этому актеру и сказал: «Баб, мне очень нравится, как ты рассказываешь о своей программе выздоровления. Ты бы мог стать моим спонсором?» И он сказал: «Хорошо, но ты должен делать то, что я буду говорить». «Конечно, Боб», — ответил я с заискивающим смирением. Так он стал моим спонсором. Выяснилось, что он не был кинозвездой, но я тогда этого не знал. Он сыграл 3 маленькие роли в 3 фильмах. А так уж получилось, что я видел 2 из них, и поэтому решил, что он регулярно снимается в кино. Про него говорили, что он был посредственным актером, но я думаю, что он был хорошим актером, потому что на собраниях он играл прекрасно. А это, между прочим, требует немалых усилий. Он был представителем ультраправого, мерзкого, фашистского крыла «Эй» в самых худших своих проявлениях. Он постоянно рычал на меня. Сначала я не мог понять, почему я должен кушать все это дерьмо от этого гада. Но потом мне стало ясно, что он – это моя единственная надежда на то, чтобы выбраться отсюда. У меня не заняло много времени, чтобы понять, что я на порядок умнее его. И мне приходилось это скрывать. Ведь никто не хочет знать, что его подспонсор не умнее, чем он сам. Он постоянно говорил мне какие-то глупости, а я ему подыгрывал: «Ой, баб, я никогда не задумывался над этим». Порой я был противен сам себе от этого. Теперь я понимаю, что он был хороший мужик и старался помочь мне как мог. Он был человеком твердых убеждений. Я однажды сказал ему: «Баб, я знаю, что ты пытаешься мне помочь, но я не алкоголик, как вот все вы там, остальные люди вы. Моя проблема не алкоголь, у меня эмоциональные, может быть, даже какие-то умственные проблемы. Я просто не знаю, как с ними справляться». Он ответил: «Хорошо, а мы поговорим об этом позже». Иногда он брал меня с собой на разные собрания и отводил меня поесть. И вот однажды он повез меня в Брентвуд. Там было большое собрание. Первым спикером оказался какой-то молодой мальчишка, который встал и сказал: «Я пришел сюда сегодня, чтобы поблагодарить всех вас за помощь. Когда я впервые пришел к вам 10 или 11 месяцев тому назад, я очень много пил. Но вы объяснили мне, как оставаться трезвым. И с тех пор я не пью. Я не хожу на собрания уже 8 месяцев. Но я сейчас в процессе восстановления семьи, на работе у меня все идет шикарно. И я просто хотел заглянуть к вам и поблагодарить вас от всей души. Спасибо вам большое». Ну, короче, еще одна история успеха, от которой тошнит. Но знаете, я обратил внимание, что баб наехал на этого паренька сразу после собрания. Подошел к нему и сказал ему: «Тебе здесь нечего делать. Не приходи сюда. Ты только все портишь». По дороге домой я спросил: «Баб, а зачем ты обрушился так на пацана-то?» Он ответил: «Да потому что его проблема не алкоголь. Его проблема – это алкоголь, извиняюсь». Я съязвил: «Баб, ну, я надеюсь, тебя это не ошарашит, но эй, для того и существует, чтобы помогать людям, чьей проблемой является алкоголь». Он буркнул: «Ничего подобного!» Да я спросил его: «А что тогда, баб?» И он сказал: «Объясняю. Если у тебя проблема с алкоголем, то справиться с ней надо так. Брось пить, приведи себя в порядок, начни вести себя как подобает. Если кто-то предложит тебе выпить, скажи: спасибо, я не пью. И все». Я вас... Ну, ты что, чушь? Я вот уже 10 лет пытаюсь справиться с моей проблемой таким образом, и ничего не получается. Он сказал: «Значит, твоя проблема не алкоголь. Видимо, у тебя то же самое, что и у меня, и то же самое, что у всех, кто ходит сюда». «И что же это такое, баб?» – поинтересовался я. Он пояснил: «Похоже, что алкоголю удается довольно успешно обманывать многих людей. Это называется алкоголизм». Я взмолился: «Христа ради, баб, перестань играть словами! Я, конечно, выгляжу ужасно, но в сообразительности мне не откажешь. Заткнись!» – рявкнул он. После этого он прочел мне трехчасовую лекцию, большую часть которой я просто не стал даже слушать, чтобы не сойти с ума. Но где-то среди этого шума я услышал то, что стало основной темой для изменения всей моей жизни. И звучало это приблизительно так. «Я же сказал тебе, что когда те, у кого проблемы с алкоголем, бросают пить, то их жизнь нормализуется. Но дела обстоят совсем иначе для тех, у кого это странное, становящееся фатальной, поглощающее весь разум и разрушающее тело штуковина, которое называется алкоголизм, и которое, к сожалению, на первый взгляд выглядит именно как обычная проблема с алкоголем. Так вот, если у тебя алкоголизм, а ты бросишь пить и начнешь вести себя как все нормальные люди, то постепенно боль такого существования станет для тебя невыносимой». Уже без всякого сарказма я сказал: «Баб, я такого никогда не слышал. Все твердят, что надо просто протрезветь». «Ничего подобного!» – гаркнул он. «Трезвость только усиливает боль». «Но ведь вы-то все протрезвели!» – удивленно воскликнул я. «Да, но это только проходная дверь в другое измерение, а не конечный результат». Я ответил: «Ну, это вообще звучит как-то несерьезно. А вот ты мне все-таки объясни, если алкоголики начинают постоянно чувствовать себя так уж плохо, когда они пьют, то зачем они продолжают напиваться?» Он сказал: «Для человека, который ходит в ААА уже 10 лет, ты плохо осведомлен. Алкоголики пьют не для того, чтобы алкоголь создавал им проблемы». Он указал пальцем на стаканчик кофе и продолжал: «Если бы это был стакан виски, и я сделал бы из него большой глоток, то мое восприятие реальности изменилось бы практически моментально. Мир стал бы мягче, дружелюбней. Еще пару таких глотков, и я могу ладить со всеми вокруг. Ну, а потом одна единственная проблема – это остановиться, прежде чем я решу, что я боец. И со мной такое часто случалось». «Ты знаком с симптомами алкоголизма?» «Конечно», – сказал я. «Но ведь я чувствую себя ужасно, когда я трезвый». «Правильно», – сказал он. «Алкоголик – это человек, для которого алкоголь делает нечто волшебное». «Ты хочешь мне сказать, что он не делает то же самое для других людей?» – поразился я. «Меньше 10% испытывают то же самое, что мы, когда они пьют», – ответил он. Я был озадачен. «Вот это да! Баба, я даже и не подозревал». Он продолжал: «Ты мне тут недавно сказал, что пытался покончить жизнь самоубийством. Ну, когда ты жил в Техасе. Алкоголик каждый день живет с этими мыслями. Для него это нормально. Видел когда-нибудь такого, как мы, который заходит в бар и выглядит приблизительно так? Я решил покончить жизнь самоубийством. Налейте мне, пожалуйста, пару стаканчиков. Это на прощание. Я старался как мог. Я делал все, что от меня зависит. Ну, а минут через 10 после нескольких таких стаканчиков, он, глядишь, он уже подсаживается к какой-нибудь дамочке и говорит: «Вы тут одна?» Так алкоголь меняет все для нас. Я сказал: «Ты здорово объяснил, баб. Это мне понятно. Но почему же тогда, уже протрезвев, алкоголики снова начинают пить? Вон у нас в группе девчонка, которая была трезвой довольно долго, а тут недавно сорвалась». «А это другая часть нашей проблемы», — ответил он. «Ты действительно, похоже, мало знаешь об этом. Когда у меня было уже 25 лет трезвости, я услышал аудиозапись выступления Баба и понял, насколько он был прав относительно теории, которая тогда мне показалась глупой. Он говорил приблизительно следующее. Трудно взрослеть в этом мире. Тебя будут пинать, толкать, грузить всякой дрянью, от тебя потребуется знание того, что ты не знаешь. Ты будешь вынужден преодолевать конфликтные ситуации, с которыми ты не знаком. Это тяжело. А мы ведь часто даже и не подозреваем, что целью всех этих заморочек является достижение эмоциональной зрелости. Некоторые достигают ее в 50, другие в 16. Но алкоголики практически никогда не достигают ее. Я спросил его тогда: почему? И он ответил: потому что где-то по пути, когда нам нужно было иметь дело с какой-то трудной ситуацией или с какими-то болезненными чувствами, мы вдруг обнаружили, что можем залить эти проблемы алкоголем. За вас, мои финансы! За тебя, стерва! Ты мне все равно никогда не нравилась. Эй, мистер шеф, возьми-ка ты свою работу и засунь себе в какое-нибудь отверстие. И это работает. Я так делал много раз. Но каждый раз, когда мы делаем это, где-то глубоко в нашей психике словно оседает холодный шар. И таких этих шаров со временем набирается все больше и больше. Мы не испытываем от них особых неудобств до тех пор, пока не бросаем пить. Но когда мы бросаем пить, эти шары начинают нагреваться. Это только вопрос времени, прежде чем что-то доведет их до точки кипения. Этому может послужить любая домашняя ситуация, или происшествие на улице, или случай на работе. Я услышал Боба. Для меня это всегда упиралось в работу. Люди не проявляли ко мне достаточного уважения, а ведь у меня была высокая должность. Я был одним из лучших сочинителей. Я, вам понимаете ли, не мальчик какой-нибудь тут. Извольте проявить уважение. Или стоило кому-то вякнуть мне слово поперек, как я взрывался: «Да кто ты такой, чтобы со мной так разговаривать?» Ну а потом хочется отомстить этому человеку, но ты не можешь, потому что это будет выглядеть инфантильно. И тогда ты начинаешь выжидать, но вдруг замечаешь, что его дружки тоже поглядывают на тебя как-то странно. А вскоре по ночам, вместо того, чтобы спать, размышляешь обо всех этих болванах и о том, как со всеми с ними поквитаться. И в конце концов оказываешься там, где, как говорят врачи, мы вынуждены пить для того, чтобы сохранить здравомыслие. Так я снова иду в запой и теряю очередную работу. «Клэнси, ты же был на таком прекрасном счету. Зарабатывал шикарные деньги. Что случилось?» «Да они там все тупые. Я послал их к чертям собачьим и уволился. Найду себе работу получше». И я находил. И все повторялось снова. Неожиданно осознав это, я сказал ему: «Знаешь, баб, ты только что поведал мне историю последних 10 лет моей жизни. У меня ведь были грандиозные планы. Я ведь что-то представлял собой. А теперь вот я живу в заброшенной машине и вынужден кушать дерьмо от людей, которых в былые времена я бы не нанял стричь свой газон». «Таким людям, как ты, малыш, есть название», — промолвил он. «Так как баб был матерщинником, мне приходится опустить часть сказанных им слов. И что же это такое, баб, поинтересовался я. Ты алкоголик, ответил он. Я воскликнул: алкоголик? Но ведь моя проблема не алкоголь. Он сказал: согласен. Но алкоголик — это не тот, у кого проблемы с алкоголем. Это тот, для кого решением всех проблем является алкоголь. И если это твое решение, то ты пропал. Я помню, как он сказал мне это на третьей неделе декабря 1958 года, когда я был трезвым только 6 недель. И я подумал тогда: а что если я действительно не сумасшедший? Что если всему моему вот этому дикому поведению есть объяснение? Я запомнил, когда это было, потому что именно тогда исчез мой страх, что я псих. Это не имеет ни малейшего значения, как я пришел к этому. Важно, что тогда я впервые подумал: а может быть, я все-таки алкоголик? Я спросил его: баб, а почему Эй не объясняет это так же, как ты? Почему они все время трындят о какой-то телесной аллергии, умственной одержимости? Ошибаешься, ответил он. Они объясняют это именно так. Посмотри на шаги, которые висят на стене. Номер один. Ты должен согласиться, что у тебя проблема с алкоголем. Потом идет тире, что в английском языке означает конец одной мысли и начало другой, равносильной по значению мысли. Ты также должен согласиться, что у тебя проблема без алкоголя. Если бы хотя бы одна из этих проблем отсутствовала, то тебя бы здесь не было. Кстати, для тех из вас, кто только недавно пришел в ЭЭ, тут есть над чем задуматься. Может быть, вы вдруг решите, что вам здесь не место. Но если бы вы могли, то сейчас бы пили где-то в свое удовольствие. А если бы вы могли оставаться трезвыми и чувствовать себя комфортно, то вы бы сидели себе у себя дома и радовались жизни. И только когда вы не можете делать ни того, ни другого, вы оказались в комнатах ЭЭ. Вы сидите сейчас там и, наверное, думаете: что я делаю среди всех этих идиотов? И вам придется пройти через это и просидеть там до тех пор, пока вы не поймете, что ваше место именно здесь. Еще кое-что. Меня удерживали от ЭЭ первые три шага. Я знаю, что они являются проблемой для многих людей. Мне доводилось работать с такими. Мне казалось, что я не алкоголик. Но выяснилось, что я алкоголик. Это произошло потому, что алкоголик – это не то, что я думал. Поэтому очень важно понимать суть первых трех шагов. Итак, баб сказал мне: тебе пора работать по шагам. А я ответил: я не могу работать по шагам, потому что я не могу вернуться к Богу. Я просто не могу. Видишь ли, когда умер мой сын, я проклял этого норвежского бога. Он забрал у меня моего сына, который ни разу в жизни не согрешил, чтобы наказать меня за мои грехи. Да плевать мне на такого бога. Пусть он идет куда подальше. И, может быть, за эти слова мне придется гореть в аду, но ему придется подождать, потому что я не сдамся без боя. А Боб сказал мне: Вэй, нигде не сказано, что ты должен вернуться к какому-то богу. Ой, извини, к силе более могущественной, чем мы, баб. Неужели кто-то попадается на эту удочку? Съязвил я тогда, помнится. Ничего подобного там не сказано, рявкнул. Читай, что тут написано. Мы поверили во что-то. Тебя никто не просит возвращаться к своим извращенным идеям и бывшим понятиям. Просто поверь во что-нибудь. Неужели ты не можешь поверить в любящего Бога? Нет, отрезал я. Тогда он спросил меня: ты веришь в ЭЭ? Ну, сейчас оно мне нравится больше, чем когда-то. Но не могу тебе сказать, что я в диком восторге. Он спросил: Вот ты считаешь, что у меня дела идут вот лучше, чем у тебя? Я кивнул, конечно. И тут он совершенно серьезно, торжественно произнес: поздравляю, я твоя новая высшая сила. И поверите ли, но я с легкостью принял это как вариант, потому что баб старался мне помочь. Он объяснил мне, что надо просто принять факт наличия высшей силы в АЭ. От меня даже не требовалось понимать, что это за сила. Он сказал мне: все эти люди в АЭ остались трезвыми не для того, чтобы обхитрить тебя. Их трезвость и есть демонстрация этой силы. Для такого человека, как я, считавшего, что у него очень высокий уровень интеллекта, очень важно было, что мне обещали, что меня вернут к здравомыслию. А, кстати, что вообще такое здравомыслие? Вот вы можете прочесть 10 книг по психиатрии, и каждый из них вам даст свое, отличное от других, определение этого термина. Но, как ни странно, определение сумасшествия фактически одинаковое у всех. Когда человеческий мозг, находясь в напряженной или конфликтной ситуации, не способен разрешить ее, то для сохранения целостности нервной системы он иногда изменяет свое восприятие реальности. Это называется психическим расстройством. Страдающие этой болезнью, как правило, неизлечимы, в первую очередь потому, что определить причину невозможно. Не бывает, между прочим, и такого, что человек сегодня имеет психическое расстройство, а завтра он его не имеет. Когда болезнь у человека проявляется в форме психоза, то она становится совершенно явной и очевидной, и его просто закрывают. Но у большинства людей это незаметно до тех пор, пока какой-то внешний фактор не послужит толчком к этому поведению. Вот, например, один такой случай, о котором писали в газетах. Я, кстати, знал этого парня. Он жил в соседнем доме. Пришел он однажды домой, взял ружье, убил своих детей, жену и самого себя. Вопрос: почему? Что-то вызвало у него психоз. Трудная для восприятия вещь. Но люди с большим опытом в АА объяснили мне, что у алкоголиков практически не бывает настоящего психоза. Казалось бы, уж кто-кто, а мы выглядим как самые подходящие кандидаты для такого. Мы же в первых рядах, когда речь идет о нервозах, жалости к самим себе, депрессиях. Но не о психозе. Знаете почему? Потому что когда ситуация становится невыносимой, алкоголики начинают пить. А алкоголь способен изменить наше восприятие реальности. То есть нам с вами дана способность искусственным образом вызывать в себе временный психоз, позволяющий нам не доходить до реального психоза. О, какие мы счастливчики! На следующий день или через день мы возвращаемся к реальности. Но до этого на какое-то время нам становится легче. Боб был одним из людей, которые объяснили мне все это. Он также донес до меня, что шаги означают именно то, что в них написано. Я лично никогда не видел необходимости в проведении недельных семинаров, посвященных интерпретациям шагов. Шаги значат то, что в них написано. Я должен поверить в то, что существует сила, которая избавит меня от необходимости вызывать в себе изменения восприятия реальности, и которая даст мне возможность оставаться трезвым. Ну и концовка третьего шага, где сказано, что мы должны припоручить нашу волю и нашу жизнь Богу, как мы его понимали, казалось мне абсолютно нелепой. Попробуйте сделать это, когда у вас нет крыши над головой. Останется только спать на улице. Бог, может быть, и любит некоторых людей, но не таких, как я. Вот что крутилось тогда в моей больной голове. А Боб, став моей высшей силой, продолжал быть моим спонсором. Однажды он сказал мне: «Я хочу, чтобы ты написал 4-й шаг». Я ответил ему, что не хотел бы этого делать, потому что у меня достаточно сожалений в этой жизни, и мне, честно говоря, не очень бы хотелось переживать их заново. Время шло, а я чувствовал себя все хуже и хуже. Наконец-то я понял, что придется делать то, чего хочет от меня моя высшая сила, которой на тот момент являлся Бааб. Я сел и написал 4-й шаг. В тот день я чувствовал себя ужасно. Я выложил на бумагу все самое плохое, что только мог, включая вещи, о которых я старался вообще никогда не думать и не вспоминать. Я никогда не рассказывал о них даже своим психиатрам. Меня, кстати, спрашивали, почему я не делился с ними своей информацией. Да потому что, когда ты платишь такие деньги, кто же хочет рисковать отказом в услугах? Я бы, наверное, услышал что-нибудь: «Убирайся из моего офиса и не вздумай возвращаться сюда. Кстати, перед уходом продезинфицируй-ка вот этот стул, на котором ты сидел». Так постепенно Баб провел меня по шагам, и моя жизнь начала меняться. У меня не было никаких сильных духовных пробуждений. Кстати, их нет и по сей день. Зато у меня появилось ощущение, что все вокруг наконец-то стали вести себя как надо. И по этой причине, между прочим, я до сих пор хожу на собрания. Мне они не нужны, но всем вам необходимы. И если я не приду на собрание, кто же за вами проследит? Мне нужно было найти какую-нибудь работу тогда. Первый год моей трезвости я чуть было не наложил на себя руки, потому что меня все время увольняли с работы. Меня выгнали из столовой, где я мыл посуду, и из забегаловки, где я убирал со столов. Кстати, помню, как я сидел в клубе и размышлял, как мне лучше покончить жизнь самоубийством. Вдруг один из мужиков сунул мне под нос книжечку «24 часа» и сказал: «Прочти это!» Я подумал: ну да, именно то, что мне сейчас надо, побольше духовных поучений. И я открыл книгу на странице за 10 февраля и прочел там, что как дерево мы должны быть избавлены от мертвых ветвей, чтобы стать здоровым, и что хотя я выгляжу брошенным, умирающим и мрачным, но к весне я наполнюсь силой и вновь обрету жизнь. Эти слова полностью изменили ход моих мыслей, и я подумал: а вдруг это действительно так? На втором году трезвости я даже умудрился продержаться на одной работе 7 месяцев. Но меня в результате все-таки уволили. После того, как я отпраздновал 2 года трезвости, мои друзья из ЕИ похлопотали за меня, я получил работу начинающего писателя в большой медицинской корпорации. Мой спонсор отвел меня в дешевый комиссионный магазин и купил мне костюм, который сидел на мне мешком, но был приличного качества. У меня по-прежнему не было передних зубов, и я научился подворачивать губы так, что их отсутствие не было сразу заметно. Вид у меня, кстати, при этом был такой, будто я над чем-то размышляю. И я начал работать. И вот однажды меня вызвали и сказали: «Клэнси, у нас тут одна проблема. Мы не уверены, что ты знаешь, как это делать, но решили, что дадим тебе попробовать. У нас тут описание одной медицинской процедуры, которую мы никак не можем сработать. Ты бы мог посмотреть, что там можно придумать?» Я ответил: «Конечно». Когда я посмотрел, то я вспомнил, что много лет тому назад составил целый справочник с похожими материалами. И я написал для них процедуру. Они были в полном восторге. «Клэнси, как ты умудрился написать такое? Это же здорово, ты умница!» И я подумал тогда: «А, вот теперь они понимают, кто я такой». Через несколько дней, однако же, я услышал себя за спиной, как кто-то сказал: «Эй, у этого парня нет передних зубов». У меня в голове сразу пронеслось: «Начинается. Опять они за свое. Врежу-ка я этому кадру и пошлю-ка я эту работу куда подальше. Потом, ведь если я это сделаю, то мне придется объясняться с этим чертовым Бобом. А, что делать? Пришлось позвонить Бобу. Я стал жаловаться ему. «Баб, они издеваются надо мной». «Что случилось?» – спросил он. «Они говорят, что у меня нет передних зубов». «А у тебя есть передние зубы?» – поинтересовался он. «Нету, но дело вовсе не в этом. Они смеются надо мной». Он спросил, «А почему? А почему он сказал это?» «А потому что он хочет выставить меня на посмешище», – проорал я в ответ. «Ты точно знаешь, почему он сказал это?» – переспросил он меня громко. И тут я растерялся. Разговор был кончен. Я подошел к тому парню, который говорил у меня за спиной, и сказал, «А я так понимаю, ты находишь забавным, что у меня нет передних зубов?» А он возразил, «Что ты? Наоборот. Я как раз говорил остальным, что твой костюм не подходит тебе по размеру, и он явно куплен в магазине для подержанных вещей, и что у тебя нет передних зубов, однако ты совершенно блестяще написал очень сложную вещь. У тебя в жизни, видимо, были очень большие трудности, и теперь ты в процессе возвращения. Я снимаю шляпу перед такими людьми, как ты». «А!» И я просто ничего не мог сказать. Я только стоял и хлопал глазами. У меня потом было еще несколько таких ситуаций. Когда я был трезвым уже 5 лет, то работал в этой же компании директором рекламы. К тому времени у меня уже были передние зубы, и я часто улыбался. «Для тех из вас, кто новички и кто лишился своих зубов, позвольте обнадежить вас. Когда вы духовно очиститесь, ваши зубы вырастут снова». В 7 лет трезвости меня позвали в Голливуд, где мы с еще одним парнем создали радио «Босс». Так появилась самая крупная тогда в мире станция рок-музыки. Мы первыми организовали в Калифорнии концерты «Битлз» и «Роллинг Стоунс». Когда у меня было 10 лет трезвости, я занимался связями с общественностью для крупной нефтяной компании. Имея 15 лет трезвости, я был торговым директором престижной фирмы в Беверли-Хиллз. А когда у меня было 5 лет... то та самая жена и те самые дети, которые услышали шелест зелени в моем кармане, аж далось и штат Техас, примчались ко мне и, как с голодного острова, присосались со всех сторон. Буквально через 9 месяцев и 10 секунд после их возвращения еще один католик появился на свет. Слава тебе, Господи, мальчишка. Теперь они все выросли. Прошлым летом у меня произошло чудесное событие. У 3 моих дочерей был юбилей, 21 год трезвости в ВА. И мы все вместе ездили на международную конференцию. Мы выглядели как кошачья стая, но получили огромное удовольствие. У всех у них дела идут прекрасно. И только у одной из моих дочерей дела обстоят не очень, она плохо кончила. Я, честно говоря, не люблю говорить об этом, потому что у меня просто портится настроение. Она стала судьей. Несколько лет тому назад она приехала к нам на Рождество и сказала: «Папочка, ты помнишь, когда мы были маленькими, ты кричал на нас и требовал, чтобы мы шли к себе в комнату?» Я ответил: «Разумеется, помню, моя радость. Но ты же знаешь, почему это было?» Она воскликнула: «Конечно, но когда ты приедешь в Албукерке, штат Нью-Мексико, я тебе тоже отправлю в маленькую комнату?» «Нет, я не поеду в Албукерке». Скажу вам кое-что еще из того, что я узнал за эти годы. Если вы новенький в ВА, я поделюсь с вами своим мнением. В глубине души я уверен, что это также мнение Билла Уилсона. Но я вынужден говорить, что это мое мнение. Я беседовал с Биллом, надо было тогда его поспрашивать об этом. А речь идет о том, что шаги анонимных алкоголиков постепенно меняют наше сознание. Понемножку, медленно они делают для нас то, что алкоголь делал для нас быстро. Наше восприятие мира меняется. Он становится мягче, дружелюбней. Мы начинаем ладить с людьми. У нас появляется уверенность в себе, благодаря которой мы не встанем на путь саморазрушения из-за чьего-то взгляда или чьей-то реплики. Но так как это происходит понемножку, то мы обычно не замечаем сразу этих изменений. Особенно в начале нашей трезвости, когда они происходят буквально на полсекунды. Типа: «Ой, что это было?» И я вдруг почувствовал себя хорошо на какое-то мгновение. Я помню, как однажды беседовал с Чаком Чемберлином. И в разговоре поведал ему: «Чак, ты знаешь, для меня высшей силой является Боб». Чак удивился: «А почему он?» «Бог ненавидит меня», – произнес я тогда ему загробным голосом. И Чак сказал мне такую вещь: «Малыш, у меня для тебя есть новость. Ты не столь важен для Бога, чтобы он тебя ненавидел». Это хорошая и плохая новость одновременно. Хорошая для меня, плохая для моего эго. Я пришел тогда домой и стал молиться искренне, как мог. С тех пор я только так и молюсь. И теперь каждый день в молитве я со всей искренностью благодарю его за мою трезвость. Я молюсь о знании его воли, которую мне надлежит исполнить, и о даровании сил для этого. И никакой торговли, как это было в старые времена: «Сделай для меня это, а я сделаю для тебя это». Для таких, как я, самое лучшее в наших шагах – это молитва о знании его воли, которую мне надлежит исполнить, и о даровании сил для этого. У меня потрясающая жизнь, но даже в ней порой происходят странные вещи. Когда я был трезвым 15 лет, я зарабатывал большие деньги. У детей дела шли прекрасно. Моего сына избрали капитаном футбольной команды школы, и по каким-то совершенно непонятным мне причинам я сам неожиданно для себя уволился с престижной работы в Беверли-Хиллз, и последние 37 лет я являюсь генеральным директором полуночного убежища, той самой ночлежки, с которой меня вышвырнули в 1958 году. Люди удивляются: почему ты бросил такую блестящую карьеру в рекламном бизнесе ради приюта для бродяг? У меня нет ответа на этот вопрос. Но я обычно говорю им: ради столь значительной убавки в зарплате я просто не мог отказаться от такого предложения. У меня большой дом на берегу океана. Сегодня на участке дома собрались 150 членов ЭЕ, играют в футбол, как это обычно бывает каждую субботу. Я бы сам хотел там быть сегодня. В понедельник утром я буду делать то, что большинство из вас вряд ли станут делать. Я поеду через Беверли-Хиллз в город, поставлю машину возле полуночного убежища и отправлюсь сделать обход. Я узнаю, кто умер, кого пырнули ножом, кого арестовали, кто при смерти. Это жутко. Потом я проведу весь день с рабочим персоналом, пытаясь спасти хоть кого-нибудь из этих бедолаг, ища способы убедить их встать на путь выздоровления. Мало кто из таких клиентов возвращается к нормальной жизни. Это не госпиталь. У нас страшное место. Но иногда кто-то из них оживает. И все, чем я там занимаюсь, делается именно ради этого. А вечером я буду ужинать с женой и внуком, который сейчас живет у нас. А потом я пойду на собрание, сяду где-нибудь в середине и буду делать вид, что мне интересны высказывания остальных присутствующих. И в результате я услышу именно то, что должен. Самое интересное, что мою жизнь сегодня не назовешь увлекательной. У меня уже была такая когда-то. Но мои дела в порядке, и я хорошо сплю. И я порой думаю: почему я не видел этого раньше? Почему я столько лет не мог прозреть? Но, как говорил старина Чемберлен, мы не видим, пока мы не увидим, и не услышим, пока мы не услышим. В заключение я хотел бы прочесть вам одну вещь, которую написал мой друг из Австралии. В своих выступлениях я никогда ничего не зачитываю, но на этот раз я бы хотел сделать исключение. Она называется «Мы алкоголики». Просто послушайте. Мы умирали от пневмонии в меблированных комнатах, где нас находили через 3 дня, потому что кто-то жаловался на запах. Мы умирали под мостами, и никто не знал, было ли это самоубийством. Мы и сами не знали этого. Хотя, если вдуматься, это всегда было самоубийством. Мы умирали в больницах с огромными вздутыми животами, и никто не мог ничего поделать. Мы умирали в камерах, так и не узнав, виноваты мы или нет. Мы ходили к священникам. Они давали нам обещания, они говорили нам, чтобы мы молились. Они говорили нам: иди, иди и не греши. Но иди, и мы шли, и мы умирали. Мы умирали от передозировки, мы умирали в кроватях, мы умирали в смирительных рубашках. При этом мы видели в белой горячке, Бог весть какие кошмарные, омерзительные и жуткие вещи. Но знаете, что было хуже всего? Хуже всего было, что никто понятия не имел, как мы старались. Мы ходили к врачам, а они, руководствуясь принципом «это настолько безумно, что может подействовать», давали нам лекарства, от которых нас тошнило при употреблении алкоголя. Иногда они просто качали головами и посылали нас в госпиталя для умалишенных. И нас выпускали оттуда пристрастившихся к успокоительному и снотворному. Мы врали врачам, а они говорили нам, чтобы мы пили умеренней, и мы пытались, и мы умирали. С закрепленными намертво проволокой, сломанными челюстями, мы тонули, захлебнувшись собственной рвотой. Мы умирали, играя в русскую рулетку, и люди думали, что мы проиграли, но мы-то знали лучше. Мы умирали под копытами лошадей, под колесами машин, от ножей и под каблуками наших собратьев-алкоголиков. Мы умирали в стыде. А знаете, что самое ужасное? Самое ужасное то, что мы и сами не могли поверить, что действительно очень старались. Нам казалось, что мы только думали, что мы старались, и мы умирали, веря в то, что мы не понимаем, как надо стараться, и что мы не старались. Когда доведенные до отчаяния, в надежде на чудо, мы начинали искать помощи, то шли к людям с буквами после фамилий, надеясь, что они не прочли, но что они прочли те правильные книги, в которых были те правильные слова. И никто из нас не догадывался о пугающей правде, что те правильные слова, оказавшиеся такими простыми, тогда еще не были написаны. Мы умирали, падая с высотных домов. Мы умирали со стволом ружья во рту. Мы умирали в безлюдных местах со связанными за спиной руками и пулей в затылке, потому что на этот раз мы обманули не тех людей. Мы умирали в конвульсиях от инсультов. Мы умирали проклятыми, опозоренными и брошенными. Если мы были женщинами, то умирали униженными, потому что женщины гораздо более требовательны сами к себе. Мы старались, и мы умирали, и никто не оплакивал нас. А хуже всего было то, что на каждого умершего приходилось 100 или даже 1000 тех из нас, кто хотел умереть, кто жаждал смерти, кто засыпал, молясь о том, чтобы проснуться, чтобы не проснуться, потому что выносить эту боль было невозможно, и мы были уверены, что это никогда не изменится. Но однажды в Нью-Йоркском госпитале у одного из нас произошло то, что в книгах называют духовным пробуждением, и он сказал себе: «Я нашел ответ». Нет, у него была только часть ответа. «Я должен делиться этим», — решил он, и он старался как мог, но мы не слышали его. И мы умирали. Мы умирали от последней успокаивающей сигареты, закурив которую, мы отключались, и наш матрас загорался. А нас говорили, что мы задохнулись еще до того, как наши тела обгорели, и что мы ничего не почувствовали. Умереть таким образом для нас было лучшее, что могло произойти. Правда, иногда вместе с нами гибла наша семья. Еще один человек из Нью-Йорка был уверен, что знает ответ. Он пытался молитвой привести нас к трезвости, но и это не работало, потому что молитва приводит алкоголиков в замешательство. Он старался, а мы умирали. Один за другим мы обнадеживали его, а потом разбивали ему сердце, потому что мы всегда так делаем. Но самым худшим было то, что каждый раз, когда нам казалось, будто мы уже знаем все худшее, случалось что-то еще хуже. Это длилось до тех пор, пока не настал тот день в фойе отеля, находившегося не в Риме, не в Иерусалиме, не в Мекке, не в Дублине и даже не в Бостоне. Это произошло в Акроне, штат Огайо, из всех возможных мест. Настал день, когда алкоголик сказал: «Мне надо найти другого алкоголика, потому что он нужен мне не меньше, чем я ему». Теперь он нашел ответ. И вот после стольких лет канал передачи был открыт. Теперь мы не идем к священникам, мы не идем к врачам и к людям с буквами после фамилий. Мы идем к тем, кто был там. Мы идем друг к другу, и мы стараемся, и мы можем больше не умирать. Спасибо вам.